Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, смотрим, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня. В прямом эфире все это происходит, напомню, смс-портал работает, можно через телеграм писать «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Не забывайте о том, что работает телеграм-канал «Радио Говорит МСК», главные новости там, и YouTube-канал «Говорит Москва». В этом часе нет трансляции, а в следующем часе трансляция будет. Будет программа «Своя правда», где мы будем обсуждать, что такое мягкая сила. Лавров говорит, надо на нее больше ресурсов потратить, существенно больше, сказал во время сегодняшней пресс-конференции, или, точнее, общения с ведущими радиостанциями страны, среди которых была и радиостанция «Говорит Москва», Сергей Лавров. 7.3, интересно, есть такое слово «вьюжит», задается вопросом «Панк 13», видимо, посмотрел за окно, а может быть, даже вышел на улицу. Да, сегодня сложная ситуация. Рязанский проспект еле ползет в область, рассказывает нам лимузин. Смотрим на карту Москвы сегодня. Мы привыкли за последние 5 дней, суббота, воскресенье, тоже можно считать, что особых пробок нет. Так вот, прямо сейчас в городе шестибальные пробки, и по прогнозам Яндекса, ближайшие 3 часа нас ждут пробки в 7 баллов. То есть еще более сложное движение, чем прямо сейчас. Это понятно, это логично, пятница, час пик обычно наступает в этот день раньше, чем в любой другой рабочий день. Люди из города разъезжаются. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, просьба Соединенных Штатов Америки собрать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации на Украине. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщение о том, что правительство будет объединять Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Больше того, говорят, это произойдет уже с 1 января будущего года. Что изменится? Как мы это заметим? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим еще за лентами информационных агентств. Видим сообщение, что в Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. За неделю это произошло, и было почти 76%, а теперь 74,4%. Еще в Москве тоже снизился коллективный иммунитет. Было 66,6%, а теперь 64,8%. В Ненецком автономном округе Чечне и Москве коллективный иммунитет к ковиду сейчас снижается быстрее всего. Срочные сообщения только что появились на лентах информационных агентств. Теперь к ситуации вокруг Украины. Соединенные Штаты Америки попросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собраться из-за того, что происходит там. Предложили обсудить, цитата, «угрожающее поведение России» на заседании Совета Безопасности. Собраться для этого из-за ситуации на Украине и обсудить вот это самое угрожающее поведение. Юрий Рогулев, кандидат исторических наук и директор Фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Рузвельта. Такой фонд в МГУ работает. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, Соединенные Штаты Америки попросили Совет Безопасности. И что может Совет Безопасности и ООН в целом в этой ситуации?
Ну, вы знаете, Совет Безопасности обладает большими полномочиями, в том числе и полномочиями, так сказать, проводить соответствующие операции в виде санкций или даже силовых операций, миротворческих и прочих. То есть это именно Совет Безопасности решает. Но в данном случае это, конечно, связано совсем с другим. Это связано с попыткой Соединенных Штатов раскрутить свой собственный миф, да, о готовящейся агрессии против Украины.
Не-не-не, подождите, вот вы говорите, Совет Безопасности может многое. Безусловно, он может многое, но если в конфликте находятся 2 члена Совета Безопасности, то они, как я понимаю, могут, что называется, ветировать любое предложение.
Совершенно верно. Я сказал, что Совет Безопасности обладает многими полномочиями, но 4 постоянных члена безопасности обладают правом вето. Поэтому у России, так же как у Китая, вот, у нее всегда есть право вето и возможность заблокировать любые решения Совета Безопасности. Так что это одно другого не отменяет.
Хорошо. Ну вот соберутся 31 января, и что произойдет? Поговорят и все?
Ну, я думаю, так оно и произойдет. Вот. Они просто хотят подговорить своих союзников из Европы, выступить с соответствующими заявлениями, сами выступят с заявлениями. Ну, на этом там то есть добьются какого-то осуждения или попытаются добиться осуждения России. Но все это связано с попыткой сформировать вот образ из России, образ такой агрессивной державы, да, которая пытается всеми правдами и неправдами, так сказать, нарушать международные соглашения, порядок и так далее и тому подобное.
Но смотрите, они, вы говорите, с попытками создать. Сегодня же были какие-то сообщения по поводу опросов, согласно которым 50% населения планеты примерно так и считают уже.
Ну, вот насчет 50% населения планеты, да,
это,
конечно,
следующий вопрос, как они это спрашивали, но цифры-то, цифры-то называют, и в этом смысле все-таки.
Я, понимаете, конечно, антироссийская пропаганда в тех же Соединенных Штатах ведется уже очень давно. Начали ее раскручивать еще при администрации Обамы. Это был 2016 год. Как, если вспомнить те события, администрация Обамы обвинила Россию ни много ни мало во вмешательстве в американские выборы. Причем цель вмешательства была заявлена самими американцами. Это разрушение американской демократии. Ну что вы хотите после этого? Да? После этого, так сказать, нападение на Украину, это вообще цветочки. Мы тут, оказывается, хотим разрушить американскую демократию ни много ни мало. Так что эта кампания уже много лет ведется. И неудивительно, что, конечно, какая-то часть граждан тех стран, в которых распространяются такого рода сведения, они принимают на веру такого рода высказывания. Что тут удивляться?
Удивляться не приходится, но все-таки вопрос, а особенно учитывая нынешние события, что будет дальше?
А ничего не будет, Россия наложит вето в любом случае, но они торопятся сделать это потому, что председательствует сейчас в Совете Безопасности представитель Норвегии, а у нее там, по-моему, во вторник или в понедельник последний день. Вот они и поспешили вылезти, хотя еще, так сказать, вторжения никакого нет, они уже вопросы об этом тоже ставят. Ну, так же, как вот и в Киеве, они там предлагают дипломатам выехать, да, членам семей, хотя вторжения никакого нет, и у России, конечно, никаких планов насчет вторжения никогда не было и нет. Даже мысли такой нет, как сказал наш министр иностранных дел.
Хорошо, мысли нет. Явно идет какое-то обострение ситуации. И до чего оно может дойти?
Ни до чего оно страшного не дойдет. Это я вас уверяю. Вот. Хуже другое, что такого рода вещи, они, понимаете, подменяют реальные вопросы безопасности и реальные проблемы, которые стоят, мнимыми. Это миф, который был разработан, миф, который был запущен, миф, который был поддержан политиками. И сейчас на основе этого мифа предпринимаются практические шаги. Вот как это работает. Вот и все.
Спасибо. Юрий Рогулев, кандидат исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал. Ну вот есть такое ощущение, что из России получается некий образ врага, так или иначе. Юрий Рогулев говорит, что вряд ли что-то из этого получится, из обострения этого образа, если уж так говорить. СМС-портал, Телеграм, прямой эфир, 7373948. Сергей Лавров сегодня, еще раз напомню, говорил о том, что нам надо больше ресурсов тратить на так называемую мягкую силу. Ну, то есть, грубо говоря, объяснять, что это не так на самом деле. А как это может работать? Может ли, к примеру, что-то сделать в этом смысле Организация Объединенной Наций как площадка для Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, срочное сообщение. Путин поговорил с Макроном, президентом Франции, заявил, что в ответах США и НАТО так и не учтены принципиальные озабоченности России. Обсудили Путин и Макрон вопрос о предоставлении России долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности. И еще, это отказ от размещения ударных систем, недопущение расширения НАТО. Все это озабоченности Российской Федерации, которые не учтены в ответах НАТО и США. Это из Путина, поговорившего только что с Макроном. 321 пишет: раз США нагнетает напряженность, значит, рубль будет падать. ООН для нас бесполезен, и не на нашей стороне. Рогулев во всем прав. Это пишет 699. 642 пишет, что мягкая сила — это эмбарго на туалетную бумагу. Это хорошая, конечно, шутка, но время ли шутить с этими определениями сегодня, это следующий вопрос. Юстас говорит, что, может быть, шутить и не надо, но проехали. С мягкой силой уже проехали. Это было начинать лет цать назад, пишет он. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что у него, у знакомого... На Украине работает сестра в американской фармацевтической компании, и там собирают списки на эвакуацию сотрудников и семей. Ну, в этом-то как раз ничего удивительного, как кажется, нет. 877-го уверить может только Путин. Вот есть человек, который только напрямую. Бывает. 7373948. Виталий рассказывает, интересно ему в этой ситуации, какую позицию займет Китай. Мы же друзья, прям друзья, пишет он. По крайней мере, нам об этом говорят СМИ и экспертный лагерь. Есть ощущение, что вот в данном вопросе Китай будет скорее на стороне Российской Федерации. Это не утверждение, но ощущение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот очень интересный вопрос. Что такое ОБСЕ? ОБСЕ, который сторонник большинства.
Вчера и говорили об этом, секундочку, вчера как раз говорили о том, что вот ОБСЕ это ОБСЕ, не так важно, а вот ООН это ООН. Вот давайте про ООН теперь и будем говорить.
Да, и ООН, и ОБСЕ, давайте будем вместе говорить.
Не-не-не, так значит, не пойдет, считайте... потому что один говорит одно, другой говорит другое. Вчера чуть не в один голос говорили, то ли дело ООН, а сегодня... Не-не-не, ООН то же самое, что и ОБСЕ. 7373948. Слушаем вас.
Добрый вечер, Юрий Вайс. На самом деле согласен с экспертом по многому из перечня, чего, что он объяснял высокоуважаемой аудитории вашего радио. На самом деле показали переговоры, в том числе двусторонние, между нами, Североатлантическим блоком Соединенных Штатов Америки. Если не результат, то, по крайней мере, процесс важен для Соединенных Штатов Америки, в том числе на высшей экспертной политической площадке. Чтобы придать еще больше резонанс в отношении российских, антироссийских мнений на международном уровне. В том числе и в Совбезе ООН, и в Генеральной Ассамблее ООН, который в подавляющем большинстве не на нашей стороне, как показывает практика. Естественно, это будет производиться, ретушироваться, и так называемая полемика будет создавать декорации для того, чтобы еще больше в связи с так называемой мнимой российской угрозой насыщать Украину не только инструкторами Соединенных Штатов Америки, но и военной техникой, и боеприпасами, и всем тем, что под шумок
что
можно туда задвинуть в ближайшее
может
время.
Сделать? Что можно сделать на площадке ООН?
На площадке ООН, естественно, все сторонники Соединенных Штатов Америки, и, я думаю, без исключения, почти все без исключения страны поддержат Соединенные Штаты Америки и Североатлантический блок, который есть, представители которого есть в Совбезе ООН. Конечно, Китай, там, я думаю, воздержится от своего мнения, не обязательно, что он нас поддержит, но, тем не менее, политтехнологи Соединенных Штатов Америки у меня больше всего убеждают, что они более искусные дипломаты, чем наши.
Когда вы говорите «воздержится», это ведь тоже своего рода поддержка все-таки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз, извините, ради бога.
Не-не-не, давайте не будем. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Мы обсуждаем просьбу Соединенных Штатов Америки к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций собраться уже 31 января для того, чтобы обсудить, как они говорят, угрожающее поведение России на специальном заседании Совета Безопасности. Линда Томас-Гринфилд сделала соответствующее заявление. Это постпред Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций. Как она сказала, решение принято после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами Америки в Совете Безопасности. По мнению американской стороны, на заседании нужно обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности. В частности, это угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Следующая тема для обсуждения. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Кабинет министров будет объединять Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Коммерсант написал, ссылаясь на материалы Минтруда, правительство планирует слить эти структуры, будет единый социальный фонд. Работодателям предложат общую базу для выплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. И, как предполагается, это позволит увеличить размеры нескольких социальных выплат для населения населения, причем сразу в полтора раза, при минимальном росте нагрузки на бизнес. Минтруд по-прежнему будет координировать работу нового фонда, но там должен появиться некий наблюдательный совет. Параллельно появились комментарии со стороны кого-то из Совета Федерации, что что-то подобное может быть сделано так быстро, что с 1 января 2023 года уже заработает новая структура. Оксана Синявская, кандидат экономических наук и замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики. Оксана Вячеславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, во-первых, а какие задачи можно решать, объединив ПФР и Фонд социального страхования?
Ну, прежде всего, пенсионное обеспечение, пенсионная система у нас также устроены на принципах социального страхования, то есть на основе предварительной уплаты взносов. То есть принципы финансирования этих двух структур единые за счет взносов работодателей. А второй момент, при объединении структур, безусловно, возникает определенная экономия, в том числе административных расходов, которые как раз выступают одним из таких стимулов для проведения подобной реформы. Пример в международной практике тоже можно найти. В Германии существует единое федеральное агентство по страхованию, которому подчинены все, по сути, виды социального страхования в этой стране. И, наконец, у нас исторически так сложилось, что пенсионный фонд вообще в себе аккумулирует уже не одно десятилетие функции, намного выходящие за рамки только пенсионного страхования. Мы знаем, что, в общем, существенная часть детских пособий проходит через пенсионный фонд. И в этом смысле расширение функционала за счет слияния двух фондов не выглядит чем-то нелогичным.
Ну, говорили о том, что не хватает денег для выплаты пенсий. И что, они появятся, если слить эти фонды?
Я не думаю, что речь идет о деньгах на выплату пенсий, поскольку это все-таки регулируется внутри пенсионного законодательства плюс за счет трансферта из федерального бюджета, основания для которого тоже во многом прописаны. Но, например, сейчас в стране создается система долговременного ухода, пока реализуется пилотный проект, и он финансируется из федерального бюджета, но уже все эксперты говорят о том, что если эта система заработает, то ей необходим свой источник финансирования, иначе никто более качественный уход, чем сейчас есть социальное обслуживание, получать не сможет. И вот во многих странах, в том числе в той же Германии, социальный долговременный уход финансируется на принципах социального страхования. И вот для того, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес, как раз может потребоваться объединение фондов, и ресурсы, которые периодически возникают в фонде социального страхования, могут быть направлены на финансирование долговременного ухода.
Почему долговременный уход нельзя финансировать напрямую? Вот тут тоже пишут, что это решение, мол, позволит увеличить размеры нескольких социальных выплат в полтора раза при минимальном росте нагрузки. То есть, значит, получается, что из пенсионных денег они возьмут деньги для того, чтобы какие-то другие пособия увеличить? Или иначе?
Нет, они возьмут не из пенсионных денег, они возьмут из средств фонда социального страхования скорее, да, где мы работодатели платят отчисления на случай болезни, несчастных случаев, санаторно-курортное лечение туда входит. Вот эти средства не все и не всегда расходуются в силу меньшей предсказуемости наступления этих рисков. Поэтому скорее речь идет о том, что там, допустим, если мы говорим о долговременном уходе, туда могут пойти средства, которые сейчас остаются в фонде социального страхования. Безусловно, никто у пенсионеров ничего забирать не будет.
Ладно, у пенсионеров не будут забирать, Оксана Вячеславовна, но насколько правильно понимают наши слушатели вот эту фразу «при минимальном росте нагрузки на бизнес», означает ли это, что налоги вырастут?
Но пока, насколько мне известно, речи об этом не идет. Если будет приниматься решение об увеличении отчислений бизнеса, то, безусловно, это будет происходить в рамках трехсторонней комиссии с участием социальных партнеров. Никто без согласия бизнеса отчисления на бизнес не повысит. Но минимальный рост нагрузки на бизнес, он буквально может означать то, что объем страховых платежей вырастет, возможно, за счет пересмотра, например, потолка отчислений, а не тарифа. Да? То есть у нас сейчас не со всей зарплаты платятся страховые взносы, там есть некий потолок. Возможно, речь идет о пересмотре потолка, но детали пока неизвестны, я бы не стала здесь гадать.
Хорошо, тогда вернемся к тому, о чем вы говорили, когда говорили, что это позволит сэкономить за счет реорганизации вот этих фондов. Юстас, наш слушатель, пишет, если такие серьезные административные издержки, он даже пишет огромные административные издержки, то, может быть, правильнее расформировать такие фонды и создавать вообще новую структуру?
Ну, создание любой новой структуры, как показывает опыт не только России, обходится, как правило, дороже. Здесь не идет речь о том, что будут какие-то новые наймы. Скорее наоборот, аппарат уже объединенного фонда, он может оказаться меньше, чем сейчас в двух фондах, потому что сейчас там есть дублирующие функции и люди, которые там выполняют близкую, по сути, работу. В принципе, вот эта идея объединения двух фондов, она лежит вот в повестке правительства, в русле еще создания системы социального казначейства и, по сути, такого создания единого информационного пространства, в котором будет отражаться информация и о доходах населения, обо всех платежах, которые делают работодатели в пользу работников, и обо всех выплатах, которые получают люди, как нестраховых, так и страховых. И здесь, как бы, в рамках этого единого информационного пространства необходимость существования двух фондов, она, по сути, отпадает.
Еще один вопрос уточняющий. Люди довольно часто, когда пишут что-то, они вот так, знаете ли, в директивном порядке приводят какие-то цифры. И хочется переспросить у специалиста. Вот, например, Брэнгвин пишет, большинство пенсий в России 8500 рублей в месяц. Это так?
Нет, это уже давно не так. У нас средняя пенсия примерно вдвое выше, чем пишет слушатель. Она сейчас составляет 18,5 тысяч рублей в месяц. Но, безусловно, есть люди, которые получают небольшие пенсии. Как правило, это социальные пенсии, либо пенсии по случаю потери кормильца. Но, в общем, это не 8 тысяч, о которых он говорит.
Ну и последнее, совсем коротко. Артем пишет, подождите, до введения всех этих фондов был ведь единый социальный налог. Потом разбили на 4 вида отчислений. Такое впечатление, что все возвращается на круги свои. Это похоже на правду?
Не совсем, тут разные вещи. У нас изначально, в начале 90-х годов, было создано несколько фондов. Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования и фонд занятости. Фонд занятости потом упразднили, осталось вот эти три фонда. Но да, в нулевые годы, несмотря на то, что фондов было три, платеж был единый для работодателя, назывался единый социальный налог. Потом снова их разбили на несколько. В общем, вот здесь вот некая динамика таких повторов существует, но фонды никто не пытался объединять до сих пор.
Спасибо, Оксана Синявская, кандидат экономических наук, замдиректора Института социальной политики в Высшей школе экономики, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 420-й говорит, ну давайте тогда Думу с Советом Федерации объединим. Они же чем-то примерно одинаковым занимаются, расходов будет меньше. Логика. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас считает, что для начала нужно увеличить прозрачность деятельности этих фондов, проведя, например, их полный аудит. А вы полагаете, что деятельность этих фондов недостаточно прозрачная? 7373, это важно тоже, потому что вот тот же Брэнгвин, которого я цитировал, про 8500, это на самом деле в два раза больше. Дальше пишет, а свои дворцы пенсионный фонд не собирается продать? Уже сколько раз говорили, что, во-первых, что-то продано, что-то вообще не дворцы, да и вообще, если бы даже все было дворцами, это бы принципиально ничего не изменило. Но все равно продолжается этот вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А вот эта дама, профессор, которая говорила, много слов. А вы скажите, как называться будет? Сейчас государство отвечает за пенсии. А когда объединится, кто будет отвечать? Чатники?
Почему?
А потому, что он будет называться внебюджетный фонд.
Подождите, а сейчас он бюджетный. Подождите, ну давайте не будем таким образом. Это будет социальный фонд. Все эти фонды и так внебюджетные. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы спросить вот насчет депутатов. Объединять их или нет, это, конечно, вопрос сложный. А вот снизить зарплату с 450 тысяч рублей в месяц, ну, хотя бы до 200.
Подождите, вот еще раз. Подождите секундочку, а у меня вопрос. Ну, допустим, мы это снизим, и тогда пенсия поднимется на рубль у каждого.
Да дело не в том, что пенсия
поднимется. Но мы-то про пенсии говорим и про то, как назначать эти пенсии. Желание снизить зарплату депутатов – прекрасное желание, но оно просто не совсем имеет отношение к этой теме. Очень неплохо снижать чужие зарплаты, обращает тут же внимание Виталий. А 642-й пишет, ничего не понятно, но очень интересно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сегодня пятница, 28 января, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Сейчас там шестибальные пробки. С минуты на минуту они станут семибальными и будут, по прогнозам Яндекса, оставаться таковыми в течение 3 часов, в 5, в 6 и в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление известного врача Комаровского, который сказал, что лук и чеснок не помогают повысить иммунитет. Это, говорит, самые неэффективные способы повышения иммунитета. Употребление лука, чеснока, ношение амулетов от вирусов, все это не помогает повысить иммунитет, а на самом деле даже фитопрепараты и БАДы неэффективны в борьбе с болезнями. Гомеопатия тоже, а вот для того, чтобы поддерживать иммунную систему, наоборот, нужно хорошо спать, хорошо питаться, умеренно физически нагружать организм, а также полностью отказаться от спиртных напитков. Это вот первая тема, которую мы будем обсуждать, а вторая тема. Оказывается, почти 90% граждан России, несмотря на пандемию, в этом году собираются путешествовать. В чем особенности подготовки к путешествиям в нынешних условиях? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Гражданин США арестован за пронос боевого пистолета через транзитную зону в Шереметьеве. Первое сообщение с ленты агентства ТАСС. Сергея Зверева оштрафовали на 20 тысяч рублей за поздно сданные отчеты на выборах. Вы помните, он хотел стать депутатом. Еще. Россия с Украиной воевать не будет, но это не устраивает Вашингтон. И он делает все, чтобы столкнуть друг с другом два государства. Это заявление председателя Государственной Думы России Володина. Ну и еще. Магниты Дикси сохраняют нулевые торговые наценки на хлеб, молоко и куриное мясо. Это заявление Федеральной антимонопольной службы. Теперь по поводу иммунитета. Доктор Комаровский, это известный врач, телеведущий, написал в Инстаграме, что лук и чеснок не помогают повысить иммунитет. Там же он написал, что не очень эффективны, точнее, неэффективны в борьбе с болезнями БАДы и фитопрепараты. Также неэффективно ношение амулетов от вирусов, а на самом деле эффективно полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также отказ от употребления спиртного. Врач Кирилл Калистратов к нам присоединяется. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот ну лук и чеснок, это же очень распространенная история, совсем неэффективны?
Юрий, ну лук и чеснок довольно полезные вещи, довольно полезные продукты, но на иммунитет они никак не влияют. И здесь доктор Комаровский абсолютно прав в том смысле, что самое главное – это здоровый образ жизни, здоровое полноценное питание, хорошее психологическое состояние, потому что стресс является сильным фактором, который воздействует, в том числе может воздействовать и на иммунную систему.
Подождите, поэтому, давайте вернемся все-таки к луку и чесноку. Да. Ну, во-первых, как мы понимаем, все мы жертвы рекламы, так или иначе мы ее слушаем, а там регулярно рассказывают, что если что-нибудь поесть, то это усиливает иммунитет. А вы тут говорите, что даже лук и чеснок не усиливают.
Вы знаете, иммунитет ничего не усиливает. Вот из того, что говорится, из якобы иммуномодуляторов, их, в общем-то, не существует, и ни один из них не имеет доказанной эффективности. Есть препараты, это медицинские препараты, которые действительно влияют на иммунитет, но это гормоны, цитостатики, иммунодепрессанты, это препараты, это антитела, которые можно, иммуноглобулины, но способов повысить БАДами и какими-то пищевыми добавками и луком и чесноком иммунитет, их не существует. То есть это все вещи неэффективные и не имеющие никакой доказательной базы. Поэтому самое главное то, что и о чем правильно говорит Комаровский, это действительно придерживаться здорового образа жизни, здорового питания, режима труда и отдыха, как говорилось раньше. Вот, и это является залогом, в том числе и адекватного иммунного ответа.
Я все-таки попытаюсь еще один раз. То есть вот этот имбирь даже, который мы расхватали в прошлом или позапрошлом году, и он не помогает?
Вы знаете, я его не хватал, но кто-то может...
Но большинство-то сделали это.
Но имбирь не помогает, но это может быть приятный на вкус, пищевая добавка, но, или продукт, но никаким образом на иммунную систему он, конечно, не влияет.
Лук и чеснок, то, что они помогают для того, чтобы оздоровиться, это все-таки в некотором смысле народная мудрость. Вы, получается, идете ей наперекор.
Вы знаете, нет, это полезные продукты, которые нужно потреблять, но не имея в виду совершенно то, что она каким-то специфическим образом повышает ваш иммунитет. Никаким образом она его не повышает. Но есть лук и чеснок, в принципе, полезно, да. Это как элемент сбалансированного здорового питания, источник витаминов, конечно, никаких противопоказаний нет, только можно приветствовать их потребление, если это никому не мешает в плане каких-то эстетических...
Так, теперь что такое полноценный сон, здоровое питание и умеренные физические нагрузки?
Полноценный сон – это сон в течение минимум 7 часов в течение суток, лучше 8-9 часов. Умеренные физические нагрузки, а, конечно, это такой относительный показатель, который зависит от возраста и от формы. Но если вы час в день ходите средней, так сказать, ну, ходьбой среднего темпа и проходите не менее 5-6 километров, то, в общем-то, это является достаточно разумной, умеренной и минимальной нагрузкой. Конечно, ее можно усиливать, конечно, можно заниматься и дополнительно, но здесь очень важно тоже не истощать себя изнурительными тренировками. Поэтому любая физическая разумная активность, занятия физкультуры в течение 40 минут, часа в день или просто часовая прогулка в хорошем темпе, это вполне достаточно для того, чтобы поддерживать, ну, скажем так, свой организм в приличной физической форме. А по ощущениям, конечно, никто не возражает против тренажерного зала, бега, скандинавской ходьбы, занятия с утяжелениями, с какими-то гирями, с гантелями, разумного веса. Это все полезно.
Понятно, спасибо. Это полезно, но это не значит, что это, что там, допустим, лук и чеснок полезны, но не повышают иммунитет. Кирилл Калистратов, врач, был с нами на прямой связи. Сколько медиков, столько и желающих хайпануть и выставить себя светочем здравоохранения, пишет Юстас. Ну так, понимаете, сколько слушателей, столько и желающих хайпануть и выставить себя критиком светоча здравоохранения. В этой логике можно друг друга легко разобрать на косточки. Разрушать все стереотипы стало современной тенденцией, пишет Сергей. Он считает, что это советские стереотипы. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что любит лук и ест его, как яблоки с солью. Вы яблоки с солью едите? Или вы как яблоки в таких количествах, но только с солью лук? Артем настаивает, что чеснок содержит капсаицин, который убивает бактерии. Убивать бактерии и повышать иммунитет – это разные вещи. Об этом мы говорим сейчас. Итак, врачи сказали, что лук с чесноком не панацея от болезней. Адепты народной медицины продолжат говорить, что все это архиполезно. Так и врачи не против того, что это архиполезно. Просто это не панацея. Вот и все. Если услышать, если дослушать предложение до конца, тогда все становится на свои места. Вот Юстас, например, продолжает. А кто сказал, что лук и чеснок повышают иммунитет? Я что-то не слышал. Ну хорошо, вы не слышали, но вообще-то что-то подобное... Понимаете, вот опять, мы разные люди, поэтому вот Виталий теперь в шоке от того, что кто-то яблоки с солью ест. Хотя я вообще-то говорил, цитируя Григория, о том, что он ест с солью лук. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Вы знаете, уважаемые доктора, как всегда, противоречат. Здоровое питание предполагает в том числе употребление лука и всего остального.
Конечно. Где вы нашли здесь противоречие, извините?
Они сами говорят, что нужно здоровое питание для того, чтобы...
А где они... Подождите, повышаться. Виктор Михайлович, подождите. Да. А где они сказали, что в рамках здорового питания не надо есть лук и чеснок?
Ну, они сказали, что он никак не влияет на иммунитет, а он всегда влияет. И потому что он входит в состав здорового питания.
Ну тогда
значит,
все...
Значит, он косвенно влияет.
А, нет, ну тогда в этом смысле, да. А то, что вы живете, это влияет на ваш иммунитет. Если так широко это интерпретировать, то можно и так. Теперь по поводу внешней политики России, о чем я говорил в первой получасовке. Мы тут поспорили, кто же это, собственно, задал вопрос такой, что Россию плохо воспринимают в мире. Gallup International, оказывается, и холдинг Рамир сделали такой опрос. Жителей Земли опрашивали, а о влиянии внешней политики России. 29% жителей Земли позитивно воспринимают влияние внешней политики России, цитирую по агентству РИА Новости. 46% респондентов, то есть почти 50%, считают действия России на мировой арене дестабилизирующими. Мы продолжаем, возвращаемся к луку и чесноку, а не совсем про другое, не про внешнюю политику. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Юрий. Дим Борисович, беспокою. Ну, вы знаете, работаю 24 на 7, практически не высыпаюсь. Нет, я сейчас, кстати, не рекламирую, но каждый вечер я 50, ну, принимаю, чтобы расслабиться, вместо снотворного, чтобы уснуть.
Алкоголь вреден для здоровья. Это, об этом не надо забывать. Ну, вот некоторые так делают. Некоторые говорят, зачем нам иммунитет повышать. Я, говорит, луком и чесноком всех бактерий убью и со своим слабым иммунитетом совсем не заболею. Тоже подход, сколько угодно. Андрей рассказывает, что в луке, имбире и чесноке есть фитонциды, которые убивают бактерии. Но вирусам это не страшно. А иммунитет вообще другая тема. Овощи – это не иммуномодуляторы. Продолжает Андрей вслед за врачами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вообще-то иммунитет зависит от одной железы, вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты. А вот как чеснок и лук влияют на вилочковую железу, чтобы она вырабатывала Т-лимфоциты, которые, значит, с возрастом, конечно, вилочковая железа угасает ее функции.
Ну, как и любые, да.
А вот как лук и чеснок действуют на вилочковую железу и Т-лимфоциты, таких исследований нет. Я, если бы они были, потребовалось очень бы много лет, чтобы была...
Ну, еще раз, вы говорите о том, что действительно так, лук... То есть они, может, и помогают, но мы точно этого не знаем.
Да, мы не знаем, потому что не было исследований. Не было исследований, и они займут очень много времени. Вот. Чтобы была, я повторяю, достаточная репрезентативность.
Действительно, а гулять-то можно, и это уже доказано. 7-3-7... Чем теперь защищаться, пишет 642-й. Но если не лук и чеснок, так может просто прогуляться? Вам же говорят, часок прогуляться, и все, в спокойном режиме. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область. Вообще-то лук... Это чемпион в мире среди овощей по количеству потребления, объемов. Так, самый максимально потребляемый овощ, если его можно отнести к таким. И вообще это очень полезно. Всякая клетчатка очень полезна.
Но его сырым, с этим никто не спорит.
Сырым не поешь. И вот смотрите, здесь нет крайности. Если взять средний организм, да, и голову наверху этого организма, которая стремится к чему-то.
Голову наверху организма.
Да,
хорошо.
Да, да, да. Так вот, есть два фактора. Уже после каких-то усилий этой головы, как себя вести режим. Это сердечная мышца, ее тренированность, и воздухообмен в легких.
Так, вилочковая железа, что вы сейчас сказали, сердечная мышца.
И вентиляция легких.
Вот и вентиляция это, легких.
Да, поэтому люди, которые занимаются спортом, которые не пьют, не жрут, 80%, извините, не едят, 80% того, что продается в магазине «Перекресток», вот, и, естественно, постоянно
и других магазинах, давайте настаиваю я на этом.
Постоянно двигаются, вот они от ковида имеют защиту уже априори огромную. Это же ясно всем. А мы начинаем тут, вот все хотят найти философский камень, чашу Грааля, который уже ищет.
Да никто, там, Михаил, мы как раз пытаемся простую вещь сказать, люди.
Ну, Комаровский правильно сказал.
Лук и чеснок не повышают иммунитет, это давно известно, но это стоит еще раз подтвердить.
Да, это так. Ну вот самое главное – здоровый образ жизни и цель. А это и есть культура, умение ставить перед собой цель. Но спорт, холод, голод и движение, вот.
Холод, голод и движение. Что-то там в тепле, что-то в холоде. Ну, вы помните, это тоже ведь в некотором смысле народная мудрость. А 877-й задается вопросом, а откуда у него иммунитет при вредных привычках? В чем тут дело? Почему за два года пандемии я не болел? Может быть, просто ваша очередь не пришла. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, то, что повышает, повышает, люди же верят вот рекламе.
Так, может, не надо?
Вот, послушайте, Эммунелли, там всякие йогурты повышают...
Сейчас вы рекламируете бренды.
Нет, нет.
Да.
Вот смотрите. Я не слышал про чеснок, но я слышал мнение врачей, которые сказали почти буквально так. Содержание паров спирта в легких не дает, как они сказали, ни малейшего шанса зацепиться там вирусу. Это сказал один из врачей, у которых мнение очень разное.
Вот это вот, мне нравится вот эта ссылка на врачей, один из которых сказал совершенно точно. Вот это вот история такая. А вот что лук и чеснок не повышают иммунитет, это говорит не только доктор Комаровский. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Москва. А вы скажите, пожалуйста, кто Комаровский ответит, почему в советское время, в советской армии давали всегда чеснок?
А какая связь между Комаровским, чесноком и советской армией?
Нет, но он говорит Комаровский, что не лечит инфекцию, не помогает от вирусов.
Нет, он такого, он говорит о том, что он не повышает иммунитет. Он как раз говорит о том, что это такая штука правильная, но не повышает иммунитет. Иммунную систему поддерживают другими способами. А то, что там есть фитонциды и так далее, я надеюсь, доктор Комаровский не отрицает. Кстати, не только он. Еще раз, надо внимательно слушать. В данном случае речь идет о том, что распространенное довольно широко мнение о том, что лук, чеснок, БАДы и фитопрепараты повышают иммунитет, это в некотором смысле спорное заявление. А вот бесспорное заявление, что для поддержания иммунной системы нужно полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки и, самое сложное, полный отказ от употребления спиртного.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь у нас начинается новый спор, в котором мы уже не будем принимать участие, потому что, оказывается, не все уверены, что в армии всегда давали чеснок. Почти 90%, это следующая тема для обсуждения, почти 90% граждан, несмотря на пандемию, в этом году собираются путешествовать. Треть россиян считают, что легче всего заразиться коронавирусом в аэропорту или на вокзале. Четверть больше всего боится самолетов и поездов. Тем не менее, 88% говорят: «Поеду, буду путешествовать». 30% респондентов говорят при этом, что начали бояться различных поездок, хотя отправляться в другие города им все-таки приходится. Столько же примерно в последние два года стали путешествовать реже. Каждый пятый предпринимает дополнительные меры безопасности в пути. 15% вообще перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом. Легким перечислением всех этих цифр и внимательным разглядыванием их и пояснений к ним можно понять, что в 22-м году путешествовать собираются больше людей, чем делали это в 21-м. Даже те, кто в 21-м решил повременить, в 22-м говорят: нет, уже придется ехать. Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации Альянс Туристических Агентств. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем особенности вот этой подготовки к путешествиям в пандемию?
Юрий, ну мы уже научились и жить, и работать, и отдыхать в этих условиях. Уже два года длится пандемия, и надо сказать, что все-таки надо учитывать то, что оперативный штаб Российской Федерации, когда открывает то или другое направление для отдыха, вот я сейчас говорю о зарубежном отдыхе, направление с целью туризма для россиян, все-таки перед тем, как открыть направление, учитывается эпидобстановка в стране. То есть это говорит о том, что россиянам безопасно отдыхать в стране, где, так сказать, туризм открыт. Если мы говорим о зарубежном туризме, если мы говорим о внутреннем туризме, то то же самое. То есть, несмотря на ограничения по въезду, на ограничения пребывания в стране или в регионе, все-таки туристы начинают отдыхать. Ну, во-первых, человек не может не отдыхать, да, мы это знаем. То есть, если человек не отдохнул в течение года, то он потом работать просто, ну, может, но с большими усилиями. Но, тем не менее, да, действительно, было такое понятие «отложенный спрос». То есть многие россияне откладывали свой отдых, думая о том, что ну ничего, сейчас вот пройдет полгода, пандемия закончится, и я поеду отдыхать. Вот она не заканчивается и не заканчивается. А людям нужно отдыхать. Единственное, что надо помнить о том, что вот эти ограничения по въезду в регион или в страну и ограничения пребывания, они не просто так придуманы. Дело в том, что если мы, как только попадаем в аэропорт, я вот замечала, да, туристы почему-то вот как только чемодан вкатывают в аэропорт, все, то есть пандемии нет, мы все снимаем маски.
Я отдыхаю, конечно, я отдыхаю, в том числе и от этого.
Конечно. Но вот, понимаете, дело в том, что вот такие у нас сейчас условия, что у нас все-таки отдых с ограничениями. Всегда надо помнить о том, что первое это вакцинация. Мы уже видим, да, мы никуда не можем попасть, если у нас нет вакцинации или ПЦР-теста. Это уже вот просто мы выучили наизусть. А многие туристы говорят, да я вакцинировался только для того, чтобы отдыхать. Ну, хотя бы с этой целью, слава богу, мы вакцинируемся. Вот. Второе. Не просто так мы сейчас предлагаем туристам медицинские страховки у нас, например, за рубеж, когда мы отправляем туриста, они обязательные. Но мы еще предлагаем расширенные страховки. Что это значит? То есть мы можем все-таки заболеть на территории России, например, за день, за два до поездки. И вот если у нас есть страховка от невыезда, то мы уже, так сказать, в этом смысле прикрыты. То есть деньги будут возвращены за отдых. Есть такая страховка от невылета. То есть, если мы купили билет, но мы не смогли вылететь в связи с тем, что мы заболели, и еще у нас какие-то обстоятельства, то деньги за билет авиакомпания возвращает. То есть, вот такие вот меры предосторожности, они все время около нас. И вот это надо просто помнить. А, понимаете, заболеть мы можем даже, выйдя из дома, просто войти вот в лифт, например, в нашем подъезде, где только что...
То есть даже не выходя из дома, по сути.
Не выходя из дома, конечно. Поэтому говорить о том, что отдыхать небезопасно, это неправильно.
Главное, спасибо.
Главное, чтобы мы помнили о том, что мы все время находимся в зоне вируса.
Спасибо. Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств. Каждый десятый россиянин утверждает, что не предпринимает никаких мер, чтобы обезопасить себя в поездке. 32% говорят, что для защиты достаточно прививки, маски и санитайзера. Остальные более внимательно относятся к своему здоровью. Четверть стараются в поездках не бывать там, где много народу. 18% выбирают отели с проживанием в отдельных бунгало. 16% не ходят в кафе и рестораны или экологические туры выбирают, а 14% арендуют вместо гостиницы для проживания квартиру или дом. А наши слушатели что пишут? Во-первых, наш Виталий из Владимиро-Суздальского княжества тут же обращает внимание, подождите, мы либо нищие, либо 90% из нас уже не могут, и поэтому едут куда-то путешествовать. Мы же в жутком рубище лохмотьях перебиваемся с бородинского хлеба на белый, напоминает нам Виталий, у нас же денег нет. Мы же держимся. Откуда средства на путешествия? Это первое. А дальше, значит, Денис пишет. Пора делать туры на вакцинацию. Я бы поставил себе Pfizer, в спутник стоит. Денис, вы довольно долго будете предлагать делать туры на вакцинацию, как вы это называете, несмотря на то, что такие туры уже давно сделаны. Они существуют, и даже сегодня в новостях есть сообщение о том, что первые вакцинные туры в Турцию запустили неделю назад. Стоит такой тур на человека 22 400 рублей. И этот вакцинный тур за Пфайзером, о котором вы, собственно, писали. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Ну, а вот у нас денег нет в Сочи отдыхать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, поэтому поедем в Испанию. 7373... Сочи... Многие говорят, кстати, что в Сочи это довольно дорого. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, вот смотрите... 23% выехал, но не иду, где много народу. 18% выехал, но живу в отдельном бунгало. 7373948. А вы-то как? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я уже второй год никуда не выезжаю, хотя раньше и Сочи, и Петербург. Вот, побывал там, ну, часто бывало. А сейчас нет. Я не хочу ездить, когда есть какие-то вот малейшие ограничения. Я еду отдыхать, поэтому даже если я буду там привить...
Ну, отдых, в котором ты думаешь, надо выбрать там, где меньше народу, надел ли я маску, вот это вот.
Я не хочу этого, я хочу так отдыхать, как вот мне сегодня настроение вот так пойти туда-сюда, а завтра у меня будет другое направление. Вот я так хочу отдыхать. Вот эти ограничения, хотя наш народ, когда на Гоа были землетрясения и извержения вулкана, там отдыхали спокойно и говорили, да ничего страшного. Причем это было с детьми, что самое удивительное.
Ну, вот такой... Да, понятно, мы же, я же начал с этого, цифра 90%, точнее 88%, почти 90% россиян, несмотря на пандемию, собираются в 2022 году путешествовать. То есть обращать внимание, очевидно, на те или иные ограничения, которые установлены в том или ином регионе или в той или иной стране. Прямо сейчас новости.